Знакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Задержание за взятку следователя МВД из так называемого списка Магнитского. Рассмотрение Верховной Ради Украины законопроектов, имеющих отношение к делу Юлии Тимошенко. Предупреждение Бена Бернанке об угрозах экономическому выздоровлению США. Очередной репортаж из цикла «Русская провинция». Реакция западной прессы на статью Владимира Путина, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Следователь по особо важным делам Главного следственного управления МВД по Москве Нелли Дмитриева задержана по подозрению в попытке получения крупной взятки. Это сегодня официально подтвердили в Следственном комитете России. Дмитриева была включена американскими сенаторами в так называемый список Магнитского. В него входят люди, причастные к смерти в следственном изоляторе в Москве, сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Тем не менее, большинство экспертов не связывают задержание Нелли Дмитриевой со списком Магнитского. Тему продолжит Елена Поляковская.
Информация о задержании Нелли Дмитриевой сначала появилась в живом журнале известного блогера Алексея Навального. Сообщалось также, что сотрудники ФСБ во вторник проводили обыски в служебных кабинетах следователя. Нелли Дмитриева фигурирует в списке Кардина по делу Магнитского под номером 14. Этот список состоит из официальных лиц, причастных, по мнению американских сенаторов, к смерти юриста фонда Hermitage Capital. Им запрещен въезд на территорию США. Связывать задержание Нелли Дмитриевой и возбуждение против нее уголовного дела со списком Кардина не следует, полагает обозреватель журнала The New Times Зоя Светова.
Говорить о том, что наши правоохранительные органы внимательно изучают этот список и задерживают именно этих людей, я не думаю. Я думаю, что это было бы слишком таким, знаете, наивно и надеяться на то, что вот они сейчас прислушаются к этому списку и будут каким-то образом этих людей наказывать. Во всяком случае, мы видим, что по списку Магнитского предъявлено обвинение только двум, да, врачам, которые причастны к его гибели, а есть люди, которые еще более причастны, им никакие обвинения не предъявлены. Но тут же Сельченко, не говоря о том, что есть хирург Гаусс из «Матросской тишины», которая непосредственно виновна в смерти Сергея Магнитского, потому что она была последним врачом, который его видел при жизни. И ее абсолютно никто не собирается привлекать к ответственности, ей никаких обвинений не предъявлено. Поэтому говорить о том, что наша правоохранительная система изучает список Магнитского под лупой, выбирает оттуда людей и начинает против них какие-то действия, я думаю, это было бы преждевременно.
Следователь Главного следственного управления МВД по Москве Нелли Дмитриева, фигурирующая в списке Кардина, задержана в рамках расследования уголовного дела о поставках томографов для медицинских учреждений. По версии следствия, Дмитриева, расследуя уголовное дело о контрабанде, требовала от фигурантов этого дела взятку в размере 3 миллионов долларов США за освобождение их от уголовной ответственности. Правозащитники не удивлены фактом задержания Дмитриевой. Случаи взяточничества в правоохранительных органах – не редкость. Они не склонны рассматривать возбуждение уголовного дела против следователя по особо важным делам, как изменения, связанные с расследованием гибели Магнитского. По мнению председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, история задержания Дмитриевой говорит о болезни, которой поражена система.
Насколько я понимаю, что этот список формировался адвокатами Сергея Магнитского, и насколько вот нам удалось проверить эту ситуацию, да, первоначально в Главном следственном управлении Дмитриева неким образом относилась к данному делу, к делу возбуждалась, но фактически она не являлась ключевой фигурой по данному делу. То есть это фигура, которая была связана с некой историей. Но самое главное, это не то, что знаем дело Магнитского. Да, ведь это дело, и даже наш отчет, он говорит о том, что, господа, мы обращаем внимание президента о том, что данные люди, которые дискредитируют себя, не должны работать в системе. Это подтверждение недавнему заявлению министра внутренних дел о том, что у нас коррупционеров не осталось. Люди, которые у нас проходят подписку, они почти все работают в системе МВД. Несмотря на то, что по той же самой госпоже Виноградовой уже есть дополнительные заявления от нас, от Романовой, да, о том, что возможны факты коррупции. Она продолжает, ее даже не отстраняет, она продолжает выполнять свои обязанности. Все это говорит, насколько больна система. Она защищает своих, она на межсредственном уровне защищает друг друга, покрывает.
Депутат Госдумы генерал-майор милиции Александр Гуров не видит в обвинении во взяточничестве следователя Нелли Дмитриевой ничего необычного. По его мнению, реформа МВД только началась, и нужно время, в том числе и для того, чтобы искоренить взяточничество.
Следователя задержали за взятку. Это и невидаль в наше время. Ведь многие, конечно же, начинают сразу впадать в такую крайность, что вот реформа прошла, а взятки берут. Еще долго будут брать взятки, правда, не в том количестве, в каком когда-то брали. Потому что реформа только началась, это первый этап реформы, это первая, и побоюсь слова сказать, чистка прошла, когда 200 тысяч по разным мотивам, и на пенсию, и по компроматериалам увольняли. И много осталось тех, кого еще можно было бы уволить, но реформа только началась, это первый этап реформы. И говорить только о том, что только в милиции берут взятки, а больше нигде, я должен сказать, что милиция как раз стоит где-то на третьем, на четвертом месте по взяткам. Поэтому, ну что, прискорбный факт, прискорбный случай, который нам говорит о том, что не все еще в порядке, что предстоит еще много-много работать по отбору сотрудников, по воспитанию сотрудников, по проверке их деятельности. Но я не вижу в этом ничего такого вот экстраординарного. Никогда, чтобы реформа вот началась или, скажем, завершилась, и тут же все у нас хорошо. Я ничего подобного.
Факт задержания Нелли Дмитриевой не говорит ни о том, что следственные органы России обратили внимание на список американского сенатора Кардина, ни о том, что в МВД готовы бороться с коррупцией, считают правозащитники. Обозреватель журнала The New Times Зоя Светова напоминает, что российские борцы с коррупцией не раз заявляли о фактах вымогательства со стороны другого следователя МВД Натальи Виноградовой, которая тоже входит в так называемый список Кардина.
То, что следователи коррумпированные, то, что они берут взятки, это всем известно. Известна следовательница Наталья Виноградова, которая непосредственно курировала дело Магнитского, и также она известна как следовательница, которая вела дело Алексея Козлова, который недавно был освобожден после решения Верховного суда. И Ольга Романова неоднократно говорила о том, что эта следовательница брала с нее взятки. Известно, что она брала взятку из-за дела Магнитского. Об этом писал журнал New Times, и по делу Манана Асламазян тоже там были какие-то истории коррупционные. То есть я хочу сказать о том, что я не вижу ничего удивительного, если действительно вот эту следовательницу, которая состояла в списке Магнитского, держали.
Нынешняя российская правоохранительная система не способна к реформированию, она лишь способна защищать саму себя, в том числе и от общественных протестов, которым, по мнению Кирилла Кабанова, является, по сути, список Кардина.
Дело Магнитского, эти списки, это некий общественный протест, это общественное заявление. Но система, которая называется бюрократией, силовой бюрократией, она защищает саму себя, а ее защищает сверху, потому что защищает интересы бюрократии в общем.
Несмотря на то, что задержание следователя МВД Нелли Дмитриевой напрямую не связано с делом Магнитского, правозащитники все же рассчитывают на то, что фигурантка списка Кардина будет допрошена и по делу о гибели юриста фонда Hermitage Capital. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следователь по особо важным делам МВД России Нелли Дмитриева задержана по подозрению в вымогательстве крупной взятки. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян будет похоронен 6 октября на Хованском кладбище в Москве. Нобелевский комитет присудил самую престижную научную премию в области химии израильскому ученому Даниэлю Шехману за открытие квазикристаллов. Верховная Рада Украины сегодня отклонила поправки в законодательство об изъятии из Уголовного кодекса статьи о превышении служебных полномочий, обвинение по которой было предъявлено бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко. Россия заблокировала принятие резолюции Совета Безопасности ООН о ситуации в Сирии в связи с тем, что в проекте, цитата, «не были учтены формулировки о недопустимости внешнего вооруженного вмешательства». Конец цитаты. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шар. И вот некоторые темы этой программы. Московский следователь Нелли Дмитриева, фигурирующая в списке Магнитского, задержана по подозрению во взяточничестве в крупных размерах. Россия и Китай заблокировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции о введении санкций против сирийского режима. В Чехии отмечают 75-летие президента и писателя Вацлава Гавела. Программа «Время свободы». Итоговый выпуск 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Здравствуйте, Александра. Накануне мы в информационных программах рассказывали о статье премьер-министра России Владимира Путина в газете «Известия» о создании Евразийского союза, в который могли бы войти некоторые бывшие республики СССР. Привлекла ли эта тема внимание международных изданий?
Здравствуйте, Валентин. Конечно, при этом газеты, опубликовавшие комментарии на эту тему, независимо друг от друга сошлись во мнении, что речь идет о намерении восстановить Советский Союз. Хотя при этом журналисты указывают, что сам Владимир Путин просит не называть его проект попыткой возродить СССР. Цитирую британскую «Таймс». «Путин презентует проект как один из способов преодолеть глобальный экономический кризис, но у Запада нет сомнений, что российский лидер стремится восстановить распавшуюся Советскую империю. Он когда-то назвал самой большой геополитической катастрофой XX века прекращение существования СССР в 1991 году». У «Таймс» не возникает сомнений, что Путину удастся реализовать свои планы, поэтому издание пытается заглянуть в будущее и разобраться, кто мог бы вступить в новый союз. На посту премьер-министра Путин создал таможенный союз. Он продолжает оказывать давление на соседнюю Украину, чтобы и она к нему присоединилась, но президент Виктор Янукович опасается, что это разрушило бы надежды его страны на членство в Европейском Союзе. При этом Путин утверждает, что Евразийский союз в будущем может стать партнером ЕС. Вероятные кандидаты на вступление в новое объединение – Таджикистан и Киргизия, которые с начала 90-х не раз обращались к Москве за помощью как для преодоления экономических трудностей, так и для восстановления порядка после столкновений. От Москвы также сильно зависит Армения, особенно после продажи крупнейших предприятий этой страны российским компаниям. Россия может оказать давление и на богатый нефтью Азербайджан, если поддержит его сторону в территориальном конфликте с Арменией по поводу Нагорного Карабаха. Имеющие богатые залежи полезных ископаемых Узбекистан и Туркмения скорее попадут под влияние России, чем Китая. Кроме бывших советских республик Латвии, Литвы и Эстонии, ныне стран-членов Европейского Союза, только Грузия может отклонить предложение вступить в Евразийский Союз из-за конфликта вокруг Абхазии и Южной Осетии. Конец цитаты из статьи, опубликованной в газете «Таймс».
Есть ли еще публикации, посвященные статье Владимира Путина в «Известиях»?
Daily Telegraph отмечает, что смелое предложение Путина вызвало немедленное восхищение в среде российских националистов. Да и старшее поколение, помнящее патернализм и стабильность советских времен, также положительно оценивает планы по созданию Евразийского союза. Британская газета тоже размышляет о возможном будущем такого объединения. Цитирую. «Евразийский союз, опирающийся на территории бывшего Советского Союза, имел бы много общего с СССР. Что касается превалирующей идеологии, то авторитаризм заменил бы коммунизм. Конечно, членство будет добровольным, но геополитически и во многом другом схожесть с СССР удивительная. Уже сейчас понятно, что Путину никогда не удастся объединить все 15 республик. Прибалтийские страны стали членами ЕС, а потерявшая почти треть своей территории Грузия вряд ли согласится. Но другие страны, которыми управляют такие же сильные лидеры, как Путин, могут вполне положительно оценить эту идею. Им, конечно, придется побороться, чтобы минимизировать российское господство в новом союзе, но в конечном счете объединение может стать для них одним из способов быть услышанными на глобальном уровне, а также механизмом, укрепляющим их авторитарные режимы, в то время как диктаторы других стран нервно ищут союзников». Конец цитаты. Daily Telegraph сравнивает Евразийский союз не только с Советским Союзом, но и проводит параллель с Российской империей. Тогда Россия имела довольно большое влияние в мире, сравнимое с тем, какое сегодня имеют Соединенные Штаты и Китай. Этого влияния недостает, по мнению газеты, Владимиру Путину. Сторонники Путина, пишет Telegraph, уже сейчас считают премьер-министра спасителем России от хаоса 90-х. Если Евразийский союз будет создан, то Путин обеспечит себе прочное место в истории. истории.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Менее недели осталось до возможного оглашения приговора о бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. Внимание многих на Украине сегодня было приковано к Верховной Раде, где был внесен президентский законопроект о декриминализации экономических преступлений. Однако, как выяснилось, в документе нет статьи, по которой судят Тимошенко. Примет ли украинский парламент решение, по которому экс-премьер сможет избежать уголовной ответственности, рассказывает Владимир Вахненко.
Представители парламентской оппозиции предлагали три законопроекта о декриминализации статей Уголовного кодекса Украины, по которым предъявлено обвинение бывшему премьеру Юлии Тимошенко и экс-главе МВД Юрию Луценко. Однако Верховная Рада отказалась рассматривать документы оппозиционеров и внесла в повестку дня только законопроект о гуманизации ответственности за правонарушения в хозяйственной деятельности, предложенный президентом Виктором Януковичем.
Все свелось к тому, что статьи касаются исключительно окружения президента. То есть это статьи, которые декриминализуют отношения контрабанды, хищение бюджетных средств и другие экономические преступления. Ни одно из этих преступлений не инкриминируется Юлии Владимировной Тимошенко.
Говорит ее соратник, один из лидеров партии «Батьковщина» Александр Турчинов. На минувшей неделе адвокаты Тимошенко заявили, что готовы согласиться на декриминализацию статьи «Превышение власти и служебных полномочий», по которой судят их подзащитную. А в правящей партии регионов ранее не исключали, что эта статья может появиться и в президентском законопроекте. По словам члена парламентского комитета по вопросам правовой политики Юрия Кармазина, внести поправки в этот документ уже невозможно.
Сам президент этого не предложил. Внести туда по закону регламент уже нельзя.
Парламентарии рассмотрят в первом чтении президентский законопроект 6 октября. И, как отмечает глава комитета Верховной Рады по вопросам правосудия, регионал Сергей Кивалов, тогда партия регионов и сообщит свою позицию относительно возможности декриминализации статьи Тимошенко.
Но давайте посмотрим, что мы будем гадать. Дело в том, что как только начнем рассматривать, тогда будет наша позиция.
За последние дни в партии регионов не раз заявляли, что вариант освобождения бывшего премьера Верховной Рады возможен при выполнении двух условий. Если она признает свою вину и возместит «Нафтогазу» ущерб в размере около 200 миллионов долларов. Соратники Тимошенко считают такой путь тупиковым, продолжает Александр Турчинов.
Никогда с такими условиями Юлия Владимировна не согласится, потому что они противоречат здравому смыслу. Аудиторская международная компания Ernst & Young, которая проверяла НАК «Нафтогаз», определила, что благодаря подписанному договору у НАК «Нафтогаза» была прибыль, а не убытки.
В том, что парламентское большинство согласится с декриминализацией статьи Тимошенко, сомневается лидер Украинской республиканской партии «Собор» Анатолий Матвиенко.
Но я так понимаю, что настроение не голосовать за это. Хотя тут тоже вопрос очень тонкий, поскольку мы не можем решать конкретную проблему с соответствующими изменениями. Проблема Юлии Тимошенко должна решиться автоматически, поскольку там нет криминала. Сидеть сегодня, тем более судить ее, нет никаких оснований. Поэтому мне кажется, что тут надо снять вопросы политики, преследования и двойных стандартов, и эта проблема решится сама по себе.
Окончательно президентский закон о гуманизации ответственности за правонарушения в хозяйственной деятельности может быть принят Верховной Радой не ранее 18 октября. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Вас ждет очередной репортаж из специального цикла «Радио Свобода. Русская провинция», подготовленного корреспондентом «Радио Свободы» в Кировской области Екатериной Лушниковой. Сегодня ее материал посвящен противостоянию русских националистов и группировок выходцев с Кавказа.
Так шумно в Кирове обычно проходит русский марш, организованный движением против нелегальной иммиграции. Его участники, как правило, молодые люди от 16 и немного старше. Моих собеседников зовут Иван и Ярослав. Молодые люди не скрывают, что их кумиром является Адольф Гитлер.
Очень положительно отношусь к Гитлеру. Да, он погубил очень много людей, которые должны были умереть.
Был героем Первой мировой, имел железный крест. Он был храбрым, надежным товарищем.
Да я бы с ним на смерть пошел, куда угодно. Ну и народцы, да, действительно, это люди неарийской расы. Ну, всем уже известно, что у них существуют свои государства, в которых они не хотят жить, а приезжают сюда и забирают наш хлеб. Вырождается русский народ, и это гораздо больше нас заботит. Поэтому мы занимаемся все спортом, не пьем, не курим, то выбираем себе девушек расово-полноценных.
Но мы готовы показать то, что еще есть здравые русские люди, которые готовы бороться за существование и процветание своего народа.
В Кирове, как, впрочем, и во многих других городах России, появилась группировка «Черные ястребы». В эту группировку входят молодые люди, выходцы с Кавказа. Обращение ястребов к скинхедам распространяется в сети интернет.
Салам алейкум всем кавказцам, азербайджанцам, чеченцам, дагестанцам, грузинам, осетинам, кабардино-балкарам, черкесам, короче, всем кавказцам, есть же салам. Братва, я хочу поговорить по поводу этих скинхедов. Слушайте меня, скинхеды. Я сам с Азербайджана. Если есть желающие кто-нибудь из вас со мной встретиться, с любым я готов в любом месте встретиться. Посмотрим, какие вы гераклы.
Одна из таких встреч представителей разных молодежных этнических группировок состоялась недавно в одном из районов Кирова. Дело дошло до кровавой разборки, рассказывает один из лидеров движения против нелегальной иммиграции в Кирове Денис Тюкин.
Ну, самым большим подвигом этой группы было нападение в количестве 15 человек на 5 подростков, совершенно не политизированных. Эти подростки 16-17 лет отдыхали на школьной спортивной площадке. 15 вот этих вот отмороженных людей, именующих себя черными ястребами или черными петухами, подошли к ним, спровоцировали конфликт, начали жестоко избивать. Закончилось все поножовщиной. Один из пострадавших долгое время находился в реанимации. Ему просто-напросто вспороли живот. Очень серьезное повреждение. Сейчас вроде бы как начался судебный процесс по этому факту. На скамье подсудимых всего лишь один человек. Но, насколько я знаю, на этом нападения не прекратились. То есть какие-то мелкие стычки все равно происходят. Да, это в основном представители радикального ислама.
Некоторые из молодых людей из группировки «Черные ястребы» посещают Вятскую мечеть. Хотя ислам здесь совершенно ни при чем. У молодых людей нет религиозной мотивации, считает муфтий Габдунур Камалуддин.
Все молодые дерутся. Но это такой период жизни, когда ребятам хочется выбросить адреналин. Да. Среди молодых спрашиваю, ну, как говорят, нас бьют, мы их пьем. Вот меня сами дагестанцы рассказывали, когда на них там, допустим, напала группа ребят, но так получилось, что там рядом оказались другие дагестанцы, даже вплоть до того, что некоторых поймали этих ребят, но их сразу под хулиганство сделали, понимаете? То есть вот это несправедливость, конечно. Наверное, если бы тоже, ну скажем так, русских бы где-то точно так же били бы, да, они точно так же поступили. Это не оправдание, кстати. Вы не думаете, что я их оправдываю. Это надо думать взрослым, почему вот именно до этого доходит. Если у нас произойдет внутри России столкновение между мусульманами и так называемыми славянами, да, такой цивилизации, как Россия, не будет.
Почему же в современной России в молодежной среде стали популярны идеи национальной исключительности? На эту тему размышляет преподаватель Вятского гуманитарного университета Евгений Останин.
Конечно, эффект погибшей империи. Часть объяснения. Потому что такого рода ребятки были в Советском Союзе, когда он никуда еще не погиб. Я их лично знал у нас в институте. Специально в день 9 мая подходили к ветеранам с медалями вот этими седовласых и заставляли их становиться на колени. И становились те, которые не боялись немецких фашистов, своих боялись. И били их. И требовали не кричать «Хайль Гитлер». С другой стороны, нас еще что спасает? В Германии в свое время была одна такая партия, НСДАП вот эта. А у нас-то их полтора десятка. То есть пока они не уступают как политическая сила, мы пока можем не опасаться их прихода к власти.
Согласно недавнему решению Верховного суда России, движение против нелегальной иммиграции было признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Видеорепортаж Екатерины Лушниковой о вятских ястребах и арийцах смотрите на сайте свободанews.ру в разделе «Видео фото». А мы продолжаем программу «Время свободы». Микрофон Валентин Барышников. В Москве сейчас 16:30. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следователь по особо важным делам МВД России Нелли Дмитриева задержана по подозрению в вымогательстве крупной взятки. По информации СМИ, Дмитриева входит в так называемый список Магнитского. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян будет похоронен 6 октября на Хованском кладбище в Москве. Там же состоится церемония прощания, сообщил агентству РАПСИ адвокат Георг Дангян. Алексанян скончался 3 октября в возрасте 38 лет в результате тяжелой болезни. Нобелевский комитет присудил самую престижную научную премию в области химии израильскому ученому Даниэлю Шехтману за открытие квазикристаллов. Это последний из присуждаемых в этом году Нобелевских премий за достижения по науке. Верховная Рада Украины сегодня отклонила поправки в законодательство об изъятии из Уголовного кодекса статьи о превышении служебных полномочий, обвинение по которой было предъявлено бывшему премьер-министру страны Юлии Тимошенко. Россия и Китай блокировали принятие резолюции Совета Безопасности ООН о ситуации в Сирии. В Беларуси направлено в суд уголовное дело в отношении правозащитника Олеся Беляцкого, обвиняемого в неуплате налогов в особо крупном размере. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние новости, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свободы» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Добрый день, Валентин. Отталкиваясь от новостей, о которых вы только что говорили в эфире «Радио Свобода», я бы обратил внимание наших читателей, что завтра, в день похорон Василия Алексаняна, наш видеооператор и фотооператоры будут работать там, где будет проходить прощание с Василием Алексаняном, и эта съемка будет завтра же выложена на главную страницу сайта «Радио Свобода». Я думаю, что люди, которые будут выступать на прощании, скажут те слова, которых многие ждут в этой ситуации, потому что история Василия Алексаняна действительно трагична. Каким-то образом связано с этой темой материал, может быть, косвенно. Но дело в том, что такие громкие дела, как дело Василия Алексаняна или дело Магнитского, такие трагические судьбы, они сегодня на слуху. Особенно на слуху, конечно, у тех, кто слушает «Радио Свобода», потому что мы много об этом рассказываем. А вот история, вполне рядовая история для российской правоохранительной системы, это история тяжелобольного Станислава Канки, которого обвиняют в мошенничестве. То есть он проходит по так называемой статье об экономических преступлениях. Тяжело больного человека продолжают держать в тюрьме, и хотя по статье, которая ему предъявлена, эта мера пресечения уже не применяется, такая мера, как арест, его продолжают держать в тюрьме, и никакие старания ни адвокатов, ни его жены добиться хотя бы подписки о невыезде, суд только-только начался, не имеют успеха, при том, что медики квалифицировали его состояние как состояние средней тяжести. У него гипертоническая болезнь третьей степени. Это диагноз, который позволяет, дает право человеку не находиться в тюрьме в стадии, когда суд продолжается. Тем не менее, родственники Станислава Канки не могут ничего добиться. История этого человека рассказана корреспондентом «Радио Свобода» Анной Байдаковым, и она опубликована на сайте «Радио Свобода». У нас вообще сегодня много упоминаний имени Сергея Магнитского, и в частности в материале, который уже звучал в эфире, и, наверное, будет звучать его интернет-версия, называется «ФСБ идет по списку Кардина». Речь идет о задержанной Нелли Дмитриевой, следователя главного следственного управления МВД по Москве, которая входила в список Кардина. Материал об этом уже на сайте «Радио Свобода».
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим об американских новостях. Бен Бернанке, глава Федеральной резервной системы США, исполняющий функции Центрального банка страны, предупредил, что экономическое выздоровление Соединенных Штатов под угрозой срыва. Столь тревожное предупреждение впервые прозвучало из уст Бернанке за почти 3 года, прошедшие со времени кризиса 2008 года, рассказывает Алан Давыдов.
Выступив перед совместным комитетом Конгресса по экономике, Бен Бернанке заявил, что экономика растет медленнее, чем прогнозировало возглавляемое им ведомство. По его словам, ключевым фактором падения уверенности и производителей, и потребителей в экономических перспективах является слабый рост занятости. Бернанке предостерег законодателей от слишком поспешного урезания государственных расходов в краткосрочный период, даже под предлогом необходимости сокращения долговременного бюджетного дефицита. «Мы должны сделать так, чтобы экономическое оживление продолжалось без отступлений. Мы должны обеспечить падение безработицы», – сказал Бернанке. Безрадостная оценка Бернанке прозвучала после того, как были зафиксированы почти нулевой рост американской экономики в течение первого полугодия и нулевой прирост рабочих мест в августе. Уровень потребительского доверия минувшим летом достиг самого низкого уровня в послерецессионный период. Бернанке намекнул, что Федеральная резервная система готова принять дополнительные меры для усиления экономического роста без нарушения ценовой стабильности. Как можно объяснить неожиданно тревожное заявление Бена Бернанке? Я задал этот вопрос Чарльзу Раули, профессору экономики Университета Джорджа Мейсона в Виргинии. Бернанке, по сути, говорит законодателям: поддержите новый президентский пакет стимулирования, включающий сокращение налога на зарплаты и субсидии примерно в 450 миллиардов долларов. Но не пытайтесь сейчас снижать бюджетный дефицит путем сокращения государственных расходов. В целом, Бернанке следует пропрезидентским курсам вразрез с позицией, контролируемой республиканцами Палаты представителей и части сенаторов, озабоченных гигантским государственным долгом США. Между тем, остается главная проблема, тормозящая рост экономики – неуверенность, которая вызвана нерешенностью вопроса о сокращении бюджетного дефицита и государственного долга. Предприниматели опасаются нанимать новый персонал и делать существенные капиталовложения для расширения производства. Тем временем республиканцы продолжают выражать озабоченность тем, что чисто монетарное стимулирование экономики, чем занимается американский центральный банк, может усилить инфляционные процессы.
Это был корреспондент радио «Свобода» в США Алан Давыдов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Рассуждения о российской политике последнего десятилетия сталкиваются с парадоксом конформизма. Мы готовы обличать наше общественное состояние, указывать на его несправедливость или нелегитимность, но одновременно утверждаем, что изменить ничего невозможно. Критика оказывается не призывом к действию, а средством оправдания собственного бездействия, считает колумнист портала Open Space Юрий Сапрыкин, приводя в пример успех поэтико-сатирического проекта Дмитрия Быкова и Михаила Ефремова «Гражданин-поэт».
Секрет успеха гражданина и поэта все же не в новых сведениях о преступлениях кровавого режима, а в радости узнавания. Вот давно полюбившийся актер с еще более давно полюбившейся фамилией. Вот стихи, знакомые на рефлекторном уровне, как картины на конфетных фантиках. А вот содержание, также дарящее радость встречи со старыми знакомыми. Путин, Медведев, Селигер, ФСБ, Вертикаль, Цитадель. Обо всех в живой и непринужденной форме сообщается ровно то, что мы и так о них знаем. Соль гражданина не в высмеивании власть имущих и тем более не в сообщении неслыханной ранее критической информации. Напротив, уже известная критическая информация становится здесь смешной и тем самым чуть более выносимой. Аудитория гражданина и поэта – это люди, которые все понимают, и вместе с тем всепонимание никак не влияет на их жизнь. Их энергии и сопротивления хватает ровно на то, чтобы неплохо провести время, посмеиваясь над тем, как все нелепо и странно устроилось. Нетрудно представить Ефремова на концерте в честь съезда «Единой России» с памфлетом, высмеивающим этот самый съезд. Большинство депутатов аплодировали бы ему с не меньшим энтузиазмом, чем Путину, объявившему о своем президентстве.
Нащупать границы среднестатистического конформизма экспериментальным путем попробовал популярный блогер Леонид Каганов. Он установил в туалете рейсового самолета муляж камеры слежения.
Результаты эксперимента удивили даже меня.
Пассажиры выходили из сортира притихшие и подавленные. На лицах было особое выражение, которому более всего подходит слово «ответственность». Выходили молча и серьезно, а вернувшись на свое место, начинали возмущенным шепотом рассказывать соседям о беспределе авиаперевозчика. Возмущенно, но шепотом, потому что так надо. Люди же понимают, раз стоит в сортире камера, значит, не просто так, а для дела. Наверное, чтобы не курили. Только на втором десятке посетителей нашелся парень, который набрался духу и спросил у стюардов, с какой все-таки целью в туалете воздушного судна ведется видеонаблюдение. Стюард удивился, нырнув в сортирную кабину изучать вопрос, и вскоре появился оттуда, держа в руке девайс. «Пришло мне время объясниться. Я вынул из рук обалдевшего стюарта девайс, объяснил, что камера не настоящая. Девайс спрятал и пообещал шутку на этом закончить. Шутку-то мы закончили, а вот изумление осталось. Похоже, современный аэропорт может творить с нынешним пассажиром вообще все, что угодно. Хоть резинку с трусов снимать, хоть камеру в сортир ставить, и пассажир будет послушен и воспримет это как должное. Сказали, значит, надо».
В англоязычной благосфере по обе стороны океана ключевыми остаются экономические темы. В понедельник лидер большинства в Палате представителей Конгресса США Эрик Кантер заявил, что Палата не будет рассматривать внесенные администрацией законопроект о создании новых рабочих мест целиком. Голосование будет проводиться по частям. В провале очередной попытки демократической администрации предпринять энергичные меры по спасению экономики Эндрю Салливан, автор одного из самых популярных блогов на платформе The Daily Beast, винит строптивых республиканцев.
Три года назад первый пакет мер по стимулированию экономики не получил от республиканцев ни одного голоса. И с тех пор они только и делают, что фанатично упражняются в расчетливом циничном разрушительстве. Они встречают президента-демократа, пытающегося до них достучаться, как марксистского экстремиста, которого следует любой ценой уничтожить.
Эзра Клейн в своем блоге на сайте газеты The Washington Post пытается понять, что будут делать демократы после того, как очередной их план увяз в нижней палате.
Палата представителей будет голосовать за отдельные положения законопроекта. Вопрос в том, какие из его элементов имеют самостоятельный смысл. Другой вопрос в том, бросит ли администрация свою программу по созданию новых рабочих мест, обвинив республиканцев в нежелании сотрудничать. Может, конечно, они уже решили, что терпеть уже дальше нельзя, и что политической стратегии, которая могла бы привести к соглашению с Кантером и его подопечными, просто не существует. Возможно, у них все идет по плану, и они уже задумали президентскую кампанию, наподобие трумановской, основанную на противостоянии бездеятельному, блокирующему любые разумные предложения Конгрессу. Если это так, то это многое говорит о том, какую помощь следует ждать американцам от федерального правительства перед лицом второй волны экономического кризиса. На мой взгляд, это еще одно свидетельство того, что политики, которые решат судьбу следующих президентских выборов в США, живут в Европе. Хотя бы потому, что именно там принимаются решения, способные повлиять на будущее мировой экономики.
Проблема, однако, в том, что никаких решений в Европе как раз не принимают. Гевин Хьюитт пишет в новостных блогах BBC.
Греческий кризис озадачивает. К его преодолению совершенно невозможно поступиться. Встречи, такие как вчерашняя встреча министров финансов стран ЕС, начинаются и заканчиваются. Делаются заявления. Истинное положение дел не очевидно. Везде царит нерешительность. Министры тянут время, которого может оказаться у них нет. Рынки пытаются понять, что же они собираются делать с Грецией, и не находят убедительного ответа.
Рубрика «Сетевые разговоры» была сегодня подготовлена Ольгой Серебряной. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Сразу после краткой сводки новостей мы поговорим об экономике. И вас ждет рубрика «Общественное мнение». А сейчас время для краткой сводки.
Радио «Свобода». Новости.
Следователь по особо важным делам МВД России Нелли Дмитриева, входившая в так называемый список Магнитского, задержана по подозрению в вымогательстве крупной взятки. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян будет похоронен 6 октября на Хованском кладбище в Москве. Нобелевский комитет присудил премию в области химии израильскому ученому Даниэлю Шехтману за открытие квазикристаллов. Россия вместе с Китаем блокировали принятие резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии. В Греции около 20 тысяч демонстрантов прошли сегодня через Афины, протестуя в связи с правительственными мерами строгой экономии для избежания дефолта.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рамзан Кадыров как альтер-эго Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Борьба с педофилами. Поможет ли ужесточение наказания?
Право автора.
Заметки монархиста. Владимир Абаринов о насекомых и не только.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Продолжаем программу «Время свобода», и у нас на очереди новости экономики. Средняя цена российской нефти «Уралс» по итогам трех кварталов года превысила докризисные уровни трехлетней давности. Однако в последнее время в мире наблюдается снижение цен на сырье, что несет определенную угрозу стабильному развитию российской экономики. Об этом говорит Сергей Синицкий в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Мировые цены на нефть за последние 5 месяцев снизились почти на 30%, но при этом продолжают оставаться на уровнях значительно более высоких, чем те, которые, по оценкам экспертов, в большей мере соответствовали бы реальному соотношению спроса и предложения на мировом нефтяном рынке. Более того, Международное энергетическое агентство в сентябре вновь снизило прогноз темпов роста общемирового спроса на нефть и в 2011, и в 2012 году. Однако, помимо все ухудшающихся прогнозов экономического роста в ближайшем будущем как в странах Европы, так и в Соединенных Штатах или Японии, два фактора, среди прочих, должны были по идее оказать заметное влияние на мировой рынок нефти в последние 2-3 месяца. С одной стороны, грядущее возвращение на него нефти из Ливии. Из Москвы аналитик нефтяного рынка из инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Вообще ситуация с Ливией получилась неоднозначная, поскольку после довольно резкого падения добычи другие страны ОПЕК очень быстро смогли компенсировать падение добычи нефти. И если мы посмотрим на производство нефти картелем за этот год, то мы увидим, что сейчас фактически без участия Ливии нефти добывается больше, чем было при ее участии. То есть никакого нехватки предложения на рынке нефти в связи с событиями в Ливии не было.
Второй фактор, объявленное в конце июня решение Международного энергетического агентства поэтапно задействовать в июле и августе свои нефтяные резервы. Эти товарные интервенции, по заявлению агентства, составляли по 2 миллиона баррелей ежедневно, это чуть более 2% общемирового потребления нефти, в течение нескольких недель, чтобы, как было заявлено, компенсировать любую нехватку нефти на рынке, возникающую в связи с прекращением экспорта из Ливии, составлявшим ранее 1,2 миллиона баррелей в день. По планам, половину резервных поставок обеспечивали Соединенные Штаты, на долю которых приходится почти четверть общемирового потребления нефти. Еще 30% – доля стран Европейского Союза и 20% – стран Тихоокеанского региона, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Страны-участницы этой организации учредили Международное энергетическое агентство в 1974 году после мирового нефтяного кризиса, и за минувшие 37 лет резервы агентства задействовались лишь дважды – в 1991 году из-за войны в Персидском заливе и в 2005 году после урагана Катрина в Мексиканском заливе. Для нефтяного рынка, судя по реакции его участников и экспертов, тогдашнее решение агентства стало неожиданностью, а цены на нефть рухнули сразу на 6-7%. Однако, как теперь признает и само агентство в своем последнем обзоре, несмотря на эти интервенции, цены на нефть в считанные недели фактически возвращались к прежним уровням. Вячеслав Буньков.
Это в большей степени говорит в пользу тех факторов, что нефтяной рынок до сих пор активно используется спекулянтами в целях защиты своих капиталов от каких-то неприятностей на финансовых рынках. В этом году большинство рынков акций вели себя очень нестабильно, и в таких случаях очень часто многие инвесторы предпочитают перекладывать средства именно в нефть и в золото. Я думаю, это была основная причина, почему избыток предложений не способствовал понижению цен.
Аналитик по нефтяному рынку из инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На
На мой взгляд, сегодня на мировом рынке нефти доминируют главным образом спекулятивные факторы, которые держат цену нефти на высоком уровне. Это избыток предложения денег в мировой экономике, которые в любом случае инвестируются в сырьевые товары. Сырьевые товары, они сегодня понимаются как не только убежище там, от валютных рисков, но и от опасений относительно инфляции в мире, учитывая то, что денег в экономику было вкачано очень много.
Если так, то, условно говоря, цены на нефть могут оставаться на относительно высоких уровнях до тех пор, пока капиталы, которые, например, были переведены инвесторами в последние месяцы с рынка акций на рынок сырьевых финансовых инструментов, в частности, привязанных к нефти, не начнут в крупных объемах возвращаться обратно. Но динамика рынка акций во многом зависит от перспектив экономического роста в мире, прогнозы в отношении которого пока оказываются все менее обнадеживающими. Или здесь более значимыми оказываются некие другие факторы. Виталий Крюков.
На мой взгляд, сильное снижение цен на нефть можно ожидать в том случае, если у финансовых организаций начнутся очень серьезные сложности. Могут быть некие дефолты, неисполнение обязательств, и для исполнения своих обязательств банкам потребуется продавать сырьевые активы, чтобы погасить, к примеру, долг. Поэтому, на мой взгляд, сегодня надо главным образом смотреть на финансовое положение банков, и если у них будут серьезные финансовые сложности, то они могут быть вынуждены закрывать свои спекулятивные позиции, и в этом случае нефть может очень сильно упасть.
Мировые цены на нефть за последние 5 месяцев снизились почти на 30%, но при этом продолжают оставаться на уровнях значительно более высоких, чем те, которые, по оценкам экспертов, в большей мере соответствовали бы реальному соотношению спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». В октябре в российских школах началось тестирование учащихся на употребление наркотиков. Как воспринимает общество такие меры по данным массовых опросов? Каковы доводы сторонников и противников тестирования? Об этом рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как явствует из массового опроса, проведенного Левада-центром весной этого года, подавляющее большинство, 3/4 россиян, одобрили идею ввести тестирование школьников на употребление наркотиков. 13% граждан отнеслись к этому нейтрально и только 7% отрицательно. 5% затрудняются с ответом. В целом, похоже, что общество по этому поводу имеет определенное мнение. А вот как прокомментировал данные социологического исследования Дмитрий Кореняк, педагог-психолог, автор программы по реабилитации наркозависимых под названием «Страна живых».
Надеюсь, что эти цифры означают, что общество сейчас начало беспокоиться за то, что происходит в школах в плане наркотиков. Потому что, к сожалению, количество подростков, которые наркотики употребляют, оно не уменьшается годами. Оно, можно сказать, и не увеличивается. И слава богу, что вот уже такая мода на героин в школах, она прошла. Слава богу, у нас не 90-е уже. Но рынок не стоит на месте. Люди, которые продают наркотики, для них это бизнес. Они идут дальше. И начинаются вот производство и поставки легких наркотиков, так называемых. То есть это такие клубные, это которые привыкание вызывают не так. И как бы кажется, поэтому не такими страшными, к сожалению. Вот есть наркотики, которые пугают молодежь, а есть, которые нет. И вот эти мифы о том, что можно не употреблять что-то страшное, а просто немножко тут, чтобы повеселиться. Вот эти мифы, они распространяются тем, кто их продает. Но, к сожалению, в эти мифы попадают и ребята, которые им верят, и родители, которые им верят. И поэтому тестирование – это способ выявить, а есть ли в нашей школе, в нашем классе люди, которые их употребляют.
То есть, насколько я понимаю, это именно мифы, то есть вредны любые наркотики?
Конечно, потому что даже если они не вызывают привыкания сразу, ты все равно привыкаешь к определенному образу жизни. И, собственно, наркотики – это следствие образа жизни, который школьник ведет. Вот на пустом месте не бывает. Мальчик, который ходит каждый день, занимается спортом, приходит домой, делает уроки, ему некогда наркотики употреблять.
Как вы относитесь к системе тестирования в учебных заведениях на наркотики в том виде, в каком она существует сейчас?
Я, знаете, вот плохо понимаю, в каком виде оно существует сейчас. Потому что запрета, собственно, на тестирование никто особо это и не давал. Всегда при желании родителей можно было это тестирование провести. Но и сейчас все так же осталось. У меня больше вопросов не к тому, что проводить, не проводить тестирование. С моей точки зрения, проводить. Потому что знать, употребляет кто-то наркотики или нет, надо. А вот вопрос дальше, а что мы будем делать? Вопрос в том, чтобы, узнав, что ребенок что-то потребляет, он не стал изгоем, и мы не стали его репрессировать и преследовать за это, а стали ему помогать. Вот, к сожалению, вот здесь я в современной нашей системе очень сомневаюсь, потому что знаю случаи, что если администрация, например, узнает, то стараются ребенка выпихнуть из школы, стараются на него клеймо повесить, что он теперь не такой, понимаете? Вопрос, как распоряжаться этой информацией. Вот, проведя тестирование, что будут директора с нею делать? И знаете, я, к сожалению, вот у меня есть случаи, ситуации, когда директора школ, инспекторы ПДН знают, что дети употребляют наркотики, а ничего не делают.
Вам часто приходится сталкиваться со школьниками, употребляющими наркотики?
Да, часто. Я постоянно с ними сталкиваюсь. Но мы, как психологи, мы можем еще как-то влиять на ребят, но поддержки со стороны государства нет никакой.
А насколько трудно работать с этой категорией людей, употребляющих наркотики, то есть со школьниками, с подростками?
Очень трудно. Труднее, чем со взрослыми, потому что взрослые, как правило, дошли уже до своего дна, окунулись в это глубоко, подсели на тяжелые наркотики, и уже все. И уже они понимают, что для них вопрос реабилитации – это не вопрос, как жить, а вопрос жить или умереть. А вот подростки, они еще этого не понимают. Они только в таком начале пути, они только попробовали, им еще только понравилось, и они только развлекаются. У них нет ощущения, что это опасно для их жизни. И поэтому надо вовремя опознать, что ребенок употребляет. Главное, что после того, как узнали об этом, не сделать его изгоем, не начать репрессировать его, а начать помогать ему.
Дмитрий Кореняк, педагог-психолог, работающий с наркозависимыми подростками, является сторонником тестирования школьников на наркотики. Однако у этой меры немало противников. Такие люди, равно как и правозащитники, говорят о нарушении в этом случае прав человека, полагают, что это может травмировать детскую психику и опасаются злоупотреблений. В частности, по их мнению, добровольное тестирование может обернуться принудительным.
Рубрику «Общественное мнение» сегодня подготовила Вероника Абаде. Этот материал завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего информационного часа мы поговорим о голосовании в Совете Безопасности ООН по сирийскому вопросу и о позиции на этом голосовании России, о задержании за взятку следователя МВД из так называемого списка Магнитского. Поговорим о роли Рамзана Кадырова в Чечне в день его рождения, о проблемах российских учителей и о позиции Парламентской ассамблеи Совета Европы по проблемам Абхазии и Южной Осетии. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». А подробнее о том, что вы можете услышать в ближайший информационный час, вы всегда узнаете на интернет-странице программы «Время свободы». Там же вас ждут материалы на избранные темы, обзоры прессы и блогосферы. Оставайтесь на волнах радио «Свободы» на сайте свободанews.ру.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рамзан Кадыров как альтер-эго Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Борьба с педофилами. Поможет ли ужесточение наказания?
Право автора.
Заметки монархиста. Владимир Абаринов. О насекомых и не только.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».